Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня мы, как всегда, говорим о семье. В гостях у нас Татьяна Владимировна Воробьева, психолог. Татьяна Владимировна занимается проблемами семьи и детей. Сегодня мы как раз хотели поднять очень важную семейную тему, тему отцовства. Добрый вечер.
Добрый вечер, Аня. Добрый вечер, Константин. Рад всех нас видеть. Еще более рада слышать ваш вопрос.
Татьяна Владимировна, смотрите, эта тема началась для меня вот буквально несколько дней назад, и она заказана моей дочерью. И я думаю, что она будет слушать эту передачу. Давайте начну сразу с больного. Дочь вспоминает, как в 13 лет, когда она стала подростком, и, ну, как все подростки, немножко поправилась, отец предложил ей с ним бегать по утрам. Отец был очень спортивный, предложил бегать. Из этого дочь делает очень болевые такие выводы, что вот с тех пор она говорит: я поняла, что любовь нужно заслуживать. То есть для меня это звучит немножко, ну, с перебором. Да?
Надо отдать Даше должное, это очень глубокая рефлексия, мне кажется. Вот то, что она так проинтерпретировала и осмыслила, это вообще уже очень дорогого стоит.
Да, то есть
сам факт такого осмысления.
Да, ну, Даша вообще прошла через 4 года клинической очень тяжелой депрессии после смерти отца. И вот как вот теперь можете вы прокомментировать вот эту тему? Что такого не того сделал отец, чтобы вот...
Вопрос на вопрос не задает, но тем не менее, семья всегда должна состоять из двоих людей, прежде всего. Прежде чем семья разовьется в семью, где будут детки, муж и жена, отец и мама. А потом только детки, мама и дочь, мама и сын и так далее. И вот всегда хочется, прежде чем мы находимся у реки жизни, вот простите за такое образное, пафосное выражение, но тем не менее, всегда хочется спросить, а с какой целью мы входим в эту реку жизни? Какая цель у отца? Какая цель у матери? Кто главный, кто второстепенный? Есть ли вообще такое деление на главного и второстепенного? Вот, знаете, наверное, неосознанность супружества, неосознанность цели отцовства, оно и дает подчас такие близорукие решения. Муж хотел, чтобы дочка была не просто стройной, и не совсем не значит, что там кто-то похудел, поправился. Он хотел, чтобы она себя чувствовала как девушка комфортно, чтобы не смеялись сверстники, конечно, чтобы не смеялись сверстниками, что толстые, потому что толстые девочки, они, как правило, изгои, это такое страдание. И он хотел ее оградить. Но он сказал ей об этом? Нет. Он просто предложил ей бегать. А вот если найди он слова правильные, я так хочу, чтобы ты, знаешь, просыпалась, и тебе хотелось идти к сверстникам, тебе хотелось радоваться, чтобы не огорчало тебя ни лишний килограмм. Ведь всегда, когда мы хотим решить задачу, что мы делаем предварительно? Мы предварительно даем установку на содержание этой задачи и какие условия и средства мы в этой задаче видим, предполагаем, даем для решения успешности задачи. Вот всегда, когда мы молча говорим, пошли бегать, а ребенок задыхается, а мы не обернулись на него, обидка остается. Обидка остается у дочери. Плохо, что это обидка на отца, а не опыт приобретенный, что я так делать не буду. Я так делать не буду. Я объясню своему ребенку все то, что я ему предлагаю. Зачем я это предлагаю? Потому что все принятое и понятое, оно воспринимается благодатно и по-другому, и эффект будет другой. И она побежит столько, сколько может побежать. А может быть, и не побежит, потому что скажет: пап, я не могу, надо что-то другое искать и придумать. И ему, доверившись, как отцу, который достоин доверия, а не просто ультиматум, ты бежишь и худеешь, или ты не бежишь и не худеешь. Соответственно, что посеяли, то и пожинаем. Посеяли недоговоренность, недообъясненность, но и пожинаем недоговоренность, недообъясненность и обиду на отца.
А можно я сразу, как отец, спрошу? Вот очень попадают в сердце ваши слова, что нужно проговорить.
Обязательно.
Нужно свою мотивацию изложить. С одной стороны. С другой стороны, мы сегодня в такое время живем, когда часто напоминаем себе и друг другу, что слова девальвировались, что дети... Нам об этом говорят и ваши коллеги-психологи нередко. Не столько воспринимают слова, сколько вот взгляд, погладить по голове. А слова наши родительские для них как горох об стену сыпятся, и они их не воспринимают. Вот и то, наверное, правда, и первое, и второе. Ну, отчасти, по крайней мере, опыт людей такой есть. Вот вы как практикующий психолог. То есть можете ли вы сказать, что действительно от слов... Есть эффективность и польза, когда это слова, обращенные там, от папы к сыну или к дочке?
Очень хороший вопрос, потому что он актуальный. И то, что коллеги-психологи говорят, что не надо, может быть, скорее, так в психологии называется пантомимический рисунок такой, доверие, восхищение. Вот посмотрел, пришел ребенок, ты смотришь на него восхищенными глазами. Это значимо. А еще слово, которое, да, которое никогда никому не помешало. То есть все пути хороши, которые... направлен на то, чтобы мы, наш ребенок захотел нас услышать. Но самым главным путем, самым главным является наше понимание отцовское, что я хочу сказать своему ребенку, что я хочу донести. Не между прочим, не вскользь, не на ходу, где он надел сковороду, и не между прочим, ты вот там тут. Нет. Всякая беседа, всякое слово – это глубоко индивидуальная, глубоко интимная вещь. Она принадлежит двоим. Вот я хочу тебе сказать, сын, хочу, действительно хочу. А хочу моя продиктована не моими хотелками, а продиктована значимостью этого для тебя. А еще, если мы просто коротко скажем, сынуль, я думаю, что я могу тебе помочь, даже если ты меня не спрашиваешь, просто потому что мой сын, а я твой отец, который тебя любит. Не бойтесь лишний раз продемонстрировать свою любовь. Не бойтесь лишний раз сказать об этом, сказать на ушко ему. Потому что каждый ребенок так или иначе тянет одеяло любви на себя. Ему очень хочется все равно быть самым любимым. Самым. Поэтому эти вещи мы всегда говорим прикровенно. Да, не задариваем словами о любви. Задаривать не надо. Они становятся плоскими и неслышными. А мы их дарим. Сын, потому что я тебя люблю. Вот знаешь... Как ты думаешь? И тут вопрос к ребенку должен пойти. Что думает он по этому вопросу? Потому что закон остается законом. Только на поставленный вопрос можно давать ответ. А почему? Потому что, когда меня спросили, я готов слышать и слушать, я готов воспринимать, что мне говорят. Когда меня не спросили, я навязываю самую свою мудрую мысль. Ее никто не слышит, она раздражает, она, а я как обижаюсь, я хочу тебе благого, а ты не принимаешь мое благое. И от благого получается самое отрицательное. Поэтому всякая беседа должна подвести к тому, чтобы расположить ребенка в его доверие. И в его вопросе ко мне. Поэтому вопрос, сына, вот как ты думаешь? Он должен звучать. А у меня должно звучать четкое понимание, что я хочу ему сейчас объяснить, дать. Слово действительно значимо. Но значимо только в той мере, в какой ее хотят услышать. Поэтому это огромная ошибка. Вот эти бесконечные сентенции, даже самые правильные, они набили оскомину. Они набили оскомину.
Я вас, поэтому спрашиваю.
Да, вначале услышали, в конце вас перестали слушать, а в конце вы думали, а в самом конце, Господи, когда же все кончится? И так далее. Поэтому...
Ты так долго подводил к этой мысли, которая была именно в конце.
Да, поэтому проще гораздо мне, как отцу, понимать, что я хочу. Второе, задать вопрос своему ребенку, чтобы он понял, что от него спрашивать, чтобы он захотел, не захотел спрашивать, остановитесь. Остановитесь. Будет ситуация, при которой обязательно этот вопрос возникнет. Важно, чтобы я его видел, как отец видел и понимал. Может быть, это будет между прочим, может быть, это будет косвенно, через плечо сказанное кому-то, может быть, это по телефону будет в присутствии сына кому-то сказанные слова. Иногда методы косвенные более действенные, чем прямые. Поэтому все пути хороши, при которых мы получили внимание ребенка к себе. И еще памятует. Никогда не говорите долго, длинно, мудрено, коротко и просто, потому что все укладывается, по сути, в самые простые вещи, в самые простые вещи. И еще тут хочу сказать, вот всем все равно задаю всегда вопрос, что первично, знание или мышление? Вот всем, всем, всем родителям, кто нас слушает, кто не слушает, что первично, знание или мышление? Ну, все родители сидите. Так что первично?
Мышление.
Мышление. Костя, как вы думаете?
Твой вариант?
А я могу ответить асимметрично?
Так.
Или надо выбрать обязательно?
В данном случае я как поставила вопрос, так и нужно ответить. Я не поставила вопрос вариантов. Я бы задала вопрос четко и конкретно. Да. Знание или мышление первичное? Я не ставлю условия, я не ставлю ничего, я задаю конкретный вопрос.
Хорошо, скажу мышление.
Вот теперь я вам скажу двойка.
Обоим причем.
Обоим, совершенно. А почему так, я говорю, вот дерзко, двойку поставил умным людям, которые мне глубоко просто, не просто глубоко симпатичны, а которых я, причем, очень уважаю. А почему же знание? Это сразу задача. Надо ли говорить человеку «благодарю тебя», «спасибо тебе»? Или, опираясь на догматы церкви, это уроки для нашей души, мы сразу видим, не поблагодарили вас, и мы сразу видим в себе и бунт, и протест, и боль, мы все увидели, все свои немощи мы сразу увидели. Совершенно верно. Но может ли человек подойти к этим духовным понятиям, не приобретя душевный опыт, знание? Ты сделал добро, а тебе сказали, да пошел ты отсюда, да не нужен ты. Может ли он сказать, я такой сильный, это меня вот обличают, я должен сцепить волю? Мы понимаем, что глупость. Сначала надо воспитать в ребенке душевные чувства. Воспитать душевные чувства. А можно их воспитать словами? Нет. Их можно воспитать только опытным путем, только проживя благодарность или неблагодарность. Заметил ты это, отблагодарил или нет? Тебя увидел ты это? Вот только воспитывая душевные чувства, которые словами не воспитываются, а только примером живым и образцом, почему мы, родители, так важны в жизни наших детей, что мы сами исповедуем, что мы сами говорим, молодец сын, почему малышу так важна ребенка, молодец, хорошо, почему, если у нас мышление впереди, так почему это так важно для него? Почему есть понятие метода аванса? Прекрасный метод. Я хочу, чтобы он это сделал. Я говорю, вы знаете, он уже начал думать, он уже делает это. Я наперед даю то, чего еще нет, но я хочу получить именно эти качества. Тогда бы не надо вообще давать оценок, а они нужны. Тогда бы не было даже в школе оценочной системы. Тогда все было бы индифферентно, как у Оли Гафренов. Что двойка, что пятерка, все равно. Оказывается, наша оценка и наше знание того, что мы проживаем, получив эту оценку, знание, они ложатся, опосредуются словом. Молодец, хорошо. Ты знаешь, очень здорово. Ну, я тебе могу сказать, хорошо, но я бы... То есть наша вот градация того, что как мы оценим, она всегда градация есть. И от личности, и не от личности, и плохо, и вроде и неплохо. Мы даем эту градацию, тем самым даем градацию качества прожитого чувства. Поэтому знание во всем первичное. Для того, чтобы сказать, эта чашка с кофе горячая или не очень горячая, что вы скажете? Как вы подумаете? Да, вы посмотрите, пары нет, наверное, не горячая, но это наверное. Это не есть факт, это всего лишь предположение. А чтобы узнать, горячее или не горячее, попробуйте. О, какое горячее! Что мы сделали? Мы попробовали. Таким образом, мы получили знание всего лишь навсего на этот конкретный маленький вопрос. Так вот, нету маленькой позиции, которая не должна быть прожита человеком. Поэтому так важен образец отца. Как он благодарит маму. Я благодарю тебя, я пришел такой уставший. Знаешь, тапочки стоят готовые. Знаешь, да, показал, поцеловал. Может быть, это мелочь, но в глазах ребенка это прямой урок простой благодарности за маленькую-маленькую мелочь, которую можно не заметить, но я ее заметил. Поэтому показываем нашим детям, показываем. Вот тогда формируются душевные чувства. Не только биологические, физиологические, я хочу пить, есть, писать и так далее, но формируется чувство души. Без них все воспитание наше носит утилитарный характер.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, психолог, которая занимается проблемами семьи, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Можете сказать, заслуженный.
Заслуженный психолог, который заслуженно занимается проблемами семьи.
Я, Татьяночка Владимировна, вас перебью быстренько. Я всю жизнь... Ну, очень гордилась своей дочерью, считала ее самой талантливой, самой красивой, самой умной и так далее.
И не без основания.
Благодарю. Мы просто с Костей знаем друг друга очень давно. И, ну, как-то я думала, само собой, я и горжусь, и восхищаюсь. И тут мне заявляют, что, оказывается, я должна все время говорить: я горжусь тобой. А я говорю: девочка моя, ну ты же знаешь, что я горжусь тобой. А эта фраза какая-то из американских фильмов, да, вот это I'm proud of you все время. Нет, оказывается, она ждет, когда я скажу это вслух. Это всё к этой теме?
Это все к этой теме. Но мы все-таки начали тему об отцовстве. Но тем не менее, это к этой теме. Человек всегда будет ждать доброго слова. Сколько бы ему ни было лет, каким бы взрослым он ни был. Потому что, наверное, в этом добром слове родительском есть какая-то удивительная надежность. Вот как бы мир, чтобы мир ни кричал, как бы там на работе не было, так не было, какие бы дети, в каком возрасте бы они ни были. Даша не маленький ребенок и так далее. И все равно здесь есть подтверждение того, что ты талантливая. Только не надо перекармливать, это опасно. А вот иногда душа ведь всегда чувствует, когда нужно подбодрить, когда нужно дать это утверждение. Почему действительно в психологии всегда существует такой удивительный метод? Никогда не говорить об отрицательном, начиная с отрицательного. Начните с того, что есть, несомненно, есть хорошее, начните с этого момента. Начните с этого момента. Потому что сразу ушки на макушке, сразу вас готовы слушать. А вдруг там дальше еще что-то пойдет про меня хорошее. Может, и не пойдет. Но факт то, что вы расположились сразу к вниманию, к тому, что вы будете говорить. А добрые слова, которые кошки бывают приятны, детям нашим необходимы как воздух. Всегда плохо, когда у нас идет эконом-класс, когда идет вот такое рациональное рассуждение. Вот сейчас скажу, а вдруг он будет избалованным. Уберите все это. Я всегда говорю, душа не в голове находится, она в сердце находится. И когда вы видите вашими глазами, вашим сердцем, чувствуете, что грустное, что-то унылое, что-то не так, да тихонько, на ушко, подбодрите, найдите, не надо их находить. Дайте те слова, которые есть о каждом ребенке, у каждого родителя. Ведь все равно для них их ребенок самый лучший. Маленький внук играет в хоккей, плохо забивает, но очень хорошо в защите и так далее, и тому подобное. Хотя я говорю, там я такое слово дриблинг, я не знаю, правильно я произношу, это упражнение в том, чтобы забивать ворота с любой руки, справа, слева и так далее. Никто этим не занимается, но все хотят быть удачными голкиперами. Так вот, я отдаю должное всегда его отцу, который говорит, он честно играет. Он играет честно, больше сказать нечего. Вот больше сказать нечего, голов нет. Но вот эта оценка, он играет честно. Он играет по-настоящему, весь отдаваясь. И понимаем, что тем самым мальчишка держится за это, держится, и он еще больше старается. Вот какое простое слово отца, он играет честно. Хотя там он сидит в машине сзади, на заднем сиденье, и отец мне звонит и мне говорит об этом. Я как он играл? Знаешь, он играет очень честно. И я понимаю, он готов поэтому в 6 утра вставать, тащить этот баул безумный и так далее.
С экипировкой.
Да, а потом идти в школу, а потом идти на подкатки. Заодно слово отца. Как оно много, как оно дает стимуляцию, правда? А ведь слово «честно», оно действительно имеет какую-то душевную окрашенность. Это честно, это значит, не лжешь, не хитришь, не лукавишь, выкладываешься. То есть все идет, имеет такую огромную, многогранную, оценочную, я не знаю, окрашенность, что за одним словом честность стоит действительно порядочность, взрослость, мужественность вот этого маленького мальчишки. Поэтому давать оценки детям не бойтесь. Нет такого возраста, когда написано «запрещено». Нет такого возраста. Всегда есть только одно «разрешено».
Татьяночка Владимировна, я вот правильно вас понимаю, что нужно найти, за что похвалить ребёнка.
Всегда есть
ребёнка,
за что похвалить.
А критиковать не нужно?
Критиковать, не случайно слово «критика» и «критиканство» стоят в одном семантическом поле, если можно сказать, хотя, казалось бы, разные понятия. Критическое отношение – это отношение трезвое, честное, по сути, свое отношение, позволяющее дать свою точку зрения без лукавства, без прогибаний, без конформизма и так далее. А критиканство – это ничего хорошего не вижу. Вот все огульно взял и сказал, такого не бывает. У каждого человека есть за то, что можно похвалить. Очень часто, когда я поворачиваюсь и благодарю, мне говорят, не за что. Я обязательно отвечаю, всегда есть за что похвалить. Всегда есть за что сказать спасибо. Всегда есть за что. Поэтому не отмахивайтесь, принимайте благодарность. Принимая благодарность не как должное, я сам начинаю видеть, за что можно благодарить. Не научив этому качеству, мы сохраняем тот эгоцентризм, который совершенно безобиден до 5 лет. про меня, для меня, обо мне. И крайне опасен после 5 лет, когда вырастает эгоцентризм в виде инфантильности, в виде «мне должны», «мне обязаны», «мне», 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 «я хочу», и так будет. Вот это страшные вещи. Совсем недавно я столкнулась с очень такой грустной, страшной историей очень близкого мне человека, который приехал, дочь из Америки, приехал не так уж благополучно, и мать все постаралась сделать, образование дать, написать его, понятно. На работу, потому что она владеет американским языком. Английский и американский – это большая разница. Она устроилась в университет и так далее, в работе с иностранными студентами и прочее, прочее. Мать изо всех сил вытянула какую-то квартиру и так далее. И что же она слышит от дочери? «Это ты меня выгнала! Это ты меня!» То, что мать воспитала ее дочь, маленькую, оставшуюся здесь, в России. Сколько обвинений в адрес матери. Обвинения. Это за решение всех «хочу» и неумение благодарить. Неумение благодарить. Ты меня вытащил, ты всю жизнь меня тянула. Ты дала мне по возможности все, что ты могла дать. Верно, неверно мы сейчас не обсуждаем. Вот эта готовность подстелить руки, вот это не всегда правильно.
Когда мы видим в ребенке, допустим, младшего школьного возраста, вот этот эгоцентризм, о котором вы сказали, который губителен после 5, что делать родителю?
Хороший очень вопрос. Все дело в том, что этот вопрос надо решать как можно раньше, еще тогда, когда наш малыш очень маленький. Я очень часто в своих передачах, в своих вот книгах пишу: тяните одеяло любви на себя. Тяните как можно раньше одеяло любви на себя, вашей значимости в его жизни, вашей единственности в его жизни, вашей не просто святости, вашей мудрости в его жизни. Он в этом много раз там убедится. Вы только сами в это верьте. Все дело в том, что вам самим не подумать об этом почас некогда, то, а если подумали, то и не поверили, то тут же упустили. Мы убедительны там, где мы действительно знаем и верим в это. Мы неубедительны там, где мы не верим в это, и вообще это все мура. Поэтому, когда я исповедую эту позицию, я ее не просто исповедую, помните, наглядно-действенный путь. Это первый путь мышления, это первый вид мышления перед процессуальным. Процессуальное – это самое младенчество, там машинку двигает, это первое мышление. А второй вид мышления, который присутствует всю человеческую жизнь. Не случайно задала вам вопрос, что первично, знание или мышление? Наглядно действенное мышление. Сама все сказала, что знание первично. Совершенно верно. Если я знаю, что я глава, если я знаю, что я знаю, что моему сыну полезно, а что вредно, если я знаю, что я единственный в его жизни, раз и навсегда данный ему отец. Какие бы катаклизмы в жизни ни произошли, твой отец – это я. Вот когда я стою на этой позиции, то у меня появляются слова и убеждения. А вот эти слова о себе как можно раньше должны появиться. Это меня хранит сын, меня и маму. Есть мы, есть все. А мы их к этому не приучили. Мы храним наших детей. Ой, чихнул, ой, то-то, ой, надо. Мы отдаем все, не беря ничего. Это неправильно. Надо как можно раньше брать их понимание, формирование вот этого душевного качества благодарности, что у тебя есть отец, есть тот, кто научит, кто защитит, кто поможет тебе решить любую задачу. Это твой отец. Это твой отец. Соприкасаясь с детьми в детском доме, с мальчиками, я могу сказать, это вот то самое главное, чего так не хватает мальчишкам. Вот этого отцовства. Вот был отец Дмитрий Смирнов, это было отцовство. Он знал их всех по имен, он знал их каждым, все их мелочи, о грехе он знал, он собирал их, прижимал кого-то, ругал кого-то, то-то. Но у них был отец, отец Дмитрий, сейчас у него нет отца такого. И я могу сказать, какая это трясинная позиция. Вот вроде бы и надежно. Но это не отец. Вот вроде бы, но это можно и упасть. Отец – это должно быть у ребенка чувство надежности. У меня есть отец. А сама надежность не возникнет, если я не начну в эту точку стучать и показывать. Это воспитывается. Это не приходит априори. Это все воспитание душевных качеств. Человек, который умеет благодарить отца, маму, вот тогда он действительно будет верующим человеком. Когда мы этих качеств не воспитали, как можно раньше, понятно, Константин, вот как можно раньше мы говорим о значении и роли отца, главенства в решении всех задач, главенства отца. Главенство. Отец главный по ответственности. Это дети должны как можно раньше понять. Это мужское начало, которое должно быть незыблемым. Главный по ответственности. Это отец будет решать, где взять денег, как вас накормить. Мамочка будет решать, как из ничего сделать чего. Как решить там то-то, как погасить все ваши проблемы, крики, вопли и так далее. Мама – это хранительница очага, а отец – это создатель, укрепитель, это воин, который будет всегда охранять свою семью как свою крепость, чтобы сюда ни один враг не прошел. И дети должны это знать.
Татьяночка, а можно я вас спрошу? Вот вы так здорово говорите, но как отцу, вот вы говорите, бить в эту точку, да, как это вот в повседневной жизни?
Повседневный...
Я ваш отец и...
Нет, это, я всегда говорю, слово надо искать. Помните, когда мы начали с вами передачу, я попросила определённо, да, попросила вразумить, наставить, что сказать, как сказать, когда сказать. Нет, быть просто попкой и говорить, я твой отец, я твой отец, но от этого отцом ты не станешь. Как помните, халва-халва во рту сладко не станет. Нет, это демонстрация во всем отца. Это демонстрация, которая начинается с мамы, как отец скажет. Первое слово – мамина. Угу. Приедет сейчас отец, давайте подумаем, что мы должны сделать, что мы сделали не так. То есть отец – это третейский судья. И вот эта акцентуация матери на значимость отца, точно так же, как и обратная акцентуация отца.
Очень важные слова.
Да, на значение, на святость мамы. На святость мамы. Маленький ребенок, желая на Новый год, давая пожелания, так сказать, сказал, я желаю, чтобы ты никогда не кричал на маму. Отец даже покраснел. Почему? Почему я кричу на маму? Да, дети это слышат и видят. Дети видят все. Но только какой акцент мы внесем в это? Нет, ты не прав. Это ты запомни для себя, когда ты станешь отцом и мужем, что ты... Какие чувства ты проживал? Вот не дай прожить эти чувства дальше твоим детям. Это урок для тебя. Живой, наглядный, действенный, не умозрительный, а прежде всего через твою душу пропущенный. Вот ты так не повтори. А отцу желать этого не надо, потому что ты при этом не пожелал чего? А почему отец закричал? Потому что в это время ты совершил какой-то поступок, за который отец хотел тебя хорошенько вразумить, да, может быть, переборщил. Мама, защищая, любя тебя, побежала тебя защищать. Причина в тебе в самом. Учитесь этому, дети. Учите видеть первопричину своего поведения. Первопричину гнева отца. Может быть, слова неверного. То, что сделал отец верно-неверно, принадлежит его душе, его совести. Не мешайте этой совести криком закричать внутри. Не то слово сказал, не ту руку приложил, не к тому месту и так далее. Дайте ему действительно быть отцом, который имеет то же самое чувство, те же самые. А когда бросаемся на амбразуру защитить ребенка от отца, ну что ж, мы совершаем ту самую болезненную глупость, которая вырождается потом в непочитании, неуважении, в осуждении отца. Нет, мы должны прежде сказать, как ты думаешь, почему это случилось? А за это не будет это почему истинным, если мы не воспитали главенство отца, его значимость в жизни ребенка. Если мы это не воспитали, не вложили, берегите отца. Помните, началось с чего? Храните и берегите папу, отца и маму. Берегите, пока они есть, у тебя есть защищенность, у тебя есть мудрость, у тебя есть надежный советчик, который тебя не предаст, не научит гадости, не научит глупости, который будет за тебя стоять. Берегите тех, кто вас любит, берегите, а поэтому не огорчай, ведь ты совершил поступок, после которого отец начал кричать. Как ты думаешь, он стал этого здоровее, сильнее? Или вот сейчас он ушел, и он переживает. А за переживанием стоит, что снижение иммунной системы и так далее. И вот она, психосоматика, заболевание папы нашего и так далее.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный психолог, который занимается проблемами семьи. У микрофона моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».